नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 87, молитва олицетворенных вед, продолжение. Веды предписывают, чтобы каждое живое существо питалось остатками трапезы, предлагаемой Личности Бога. Согласно ведам, на больших жертвоприношениях в качестве главного божества должен присутствовать Нараяна. И после того, как жертвоприношение завершится, остатки трапезы раздаются полубогам. Каждый полубог получает свою долю жертвенных даров, называемых ягья-бхага, которую он принимает как прасад. Это значит, что полубоги не являются независимыми властителями. Они действуют как исполнители воли Верховной Личности Бога и питаются прасадом, остатками жертвенных даров. Здесь очень тонкий смысл. Я думаю, он непостижим для обычных людей, материалистов. Здесь описывается тонкое устройство мира. Есть грубое устройство мира и тонкое устройство мира, которое мы не видим. Не видим. И здесь говорится о пище. Пища — это, ну, основной принцип взаимоотношений. Пищу предлагают всем. Через пищу мы получаем, ну, представление о мире вообще. У кого какая пища, и как мы обмениваемся пищей, как мы едим пищу, какую пищу едим. И вот по этому фактору можно все рассказать о мире. Это связующая вещь, пища, между людьми, между всеми живыми существами. В материальном мире живот, живася, дживанам. Такая формула, что высшие формы жизни питаются низшими формами жизни, взаимоотношения через насилие. Пища добывается через насилие. Это называется материальный мир. Как избавиться от насилия? Это вопрос поставлен для человека, не для животного. Животное живет по принципу насилия. Человеку именно дано вот это право жить по другому принципу в этом мире. Как это возможно вообще? Вот, если мир так устроен уже, как же человек появляется в этом мире насилие, что даже чтобы поесть, нужно кого-то съесть, и по принципу ахимса, не насилие. Здесь описывается этот момент. Пища предлагается также предкам. Обязательно. До сих пор есть традиции похорон. Да, после похорон люди собираются, обязательно нужно помянуть пищей. И эта пища должна быть, называется кутья вот, в России. Там нет ни мяса, ни рыбы, ничего такого нет. И обычно это зерно, то есть пища предлагается предкам определенного качества. Пища предлагается жертвенная полубогам, это жертвоприношение. Но они не принимают просто пищу. Полубог — это божественное существо. Он не ест пищу, как мы. Он принимает отношения. Вот животное, оно может просто есть пищу, ну, жрать, пожирать пищу. Пожирание процесс. Там нет отношений, там просто убивает, пожирает. Какие там отношения? Но когда человек предлагает пищу Богу, освященная пища, эта пища уже, знаете, почитание прасада, это уже милость, от Бога идет пища. Без ахимсы, то есть без химсы, очищенной от химсы. То есть, если мы принимаем пищу сами, мы несем ответственность за съеденное живое существо. Если мы же предложим эту пищу Богу, Он коснется ее, то Он принимает ответственность за эту пищу уже. Поэтому эта пища уже без кармы приходит к нам. В Гите это написано, что любой, кто ест любую пищу, вегетарианскую, невегетарианскую, не предлагая сначала Верховному Господу, поедает грех, карму поедает. То есть она порождает болезни, она порождает развитие кармы. Без пищи мы не можем обойтись. И пища снова создает новую карму. Мы поедаем, и снова новая карма. И так это продолжается при кармических последствиях. И пища должна быть освобождающая. Это пища, предложенная Богу. Бог может проглотить всю Вселенную, и никаких последствий нет. Это называется естественный процесс разрушения, или как время, как смерть, энергия смерти. Он каждого убивает, чтобы создать новую жизнь. Там нет вопроса кармы. Что касается Бога, он вне этих законов материи, он свободен, он независим, он выше, превыше всего, превосходит всего, нет выше никого, равного никого нет. Остальные все подчинены, даже полубоги подчинены этим законам. Поэтому на великие жертвоприношения, которые описываются здесь Веды, Веда описывает такие великие жертвоприношения, пища предлагается. Предлагается на Райане, Верховное Божество устанавливается, и вся жертва для него. Сваха, произносится сваха, чтобы зерно, топленое масло в огонь предлагается, это как огонь язык Господа, сжигает, принимает, переваривает тут же на глазах. И со словом сваха, с этой вибрацией мантры, мы предлагаем это Богу, это для тебя, нирмама, не мне, сваха, а для тебя. И эти мантры, они продолжаются несколько часов, и за несколько часов это яги, иногда яги продолжаются днями, сложные яги, даже месяцами. Мы сейчас такие не проводим, это невозможно в наших условиях. Но в Ведах есть такое. За это время очищается все, а когда человек избавляется от телесной концепции, эгоистической, он чувствует счастье большое. И Нараяна, как божество, начинает присутствовать, буквально проявляться, как вот верховная личность Бога, потому что нет соперников, мы очищены, мы больше не притянули на место мне, тебе, источнику всего, по праву. И он принимает эту жертву, эту пищу, там много также и пищи предлагается, иногда горы пищи предлагаются, такие же горы риса, там, горшки там, с явствами, целые деревни приносят все это, когда вот божество устанавливают. И потом эту пищу от божества уже раздают всем-всем, и собакам, и людям, и птицам, и все-все-все живые существа. Невероятная атмосфера создается, удивительно. Полное освобождение от кармы, от всех этих вот наших накопленных трудностей, там, ошибок, которые мы, обид там, не знаю, все-все это очищается, все, заново мир возрождается. Это яги очищает, это как омовение получается духовное. И более того, говорится, что из этой жертвы, когда мы предлагаем жертву Богу, а от него эта пища передается полубогам, от полубогов людям уже передается потом, затем от людей уже всем остальным, эта ягья, она влияет на природу так, что природа работает циклично, точно. Я приведу пример. Сейчас пример этот трудно поверить, но в ведические времена дождь шел ночью, а днем светило солнце. До сих пор в Индии сезон дождей 4 месяца, все. Когда мы были весной в Майяпуре, как-то и там еще до весны. Зимний период был. Было холодно. Но там они проводят ягьи. Эти периоды, как бы время, отмечаются ягьями тоже. Сезоны. И день они находят, день по астрологии, день, который вот переломный день от зимы к весне. В этот день они проводят ягью. И на следующий день уже тепло. Все. На следующий день уже тепло. Все, точно. Есть какая-то точность. Еще какой-то порядок, поскольку там еще какие-то ягьи проводятся. Что яги влияет на умонастроение всех живых существ и на климат тоже. Вот этот тонкий процесс, как бы вот, неизвестен современной науке. Они не принимают в расчет тонкое устройство природы, только вот физические законы, видимые и химические. Сейчас это очень развита химия. А тонкое устройство взаимоотношений живых существ не знают, которые тоже определяют, собственно, и погоду, и все остальное. И даже солнце — это живое существо, даже. Солнце тоже должно получать что-то от нас, поскольку дает много, обмен должен быть. И Луна, и Солнце, и Вселенная, населенная полубогами, это министры как бы-то. Есть Верховный Господь, у него есть министры. Любой дом так устроен. Разве не так? Здесь есть освещение, как Солнце во Вселенной. Здесь есть отопление. Здесь есть вентиляция какая-то. Здесь есть санузел. И мы оплачиваем все это. Мы пользуемся, Но мы что-то даем для поддержания. И такой обмен происходит таким образом. Называется экономика. И Вселенная тоже создана в таком обмене. Не случайного происхождения, она точно устроена. Здесь говорится, она поддерживается Ягьей. В начале творения Господь Брама говорит, в Гите Кришну упоминает. Он обратился ко всем живым существам, сотворенным и еще не знающим, как действовать и что нужно делать. Нужно обучать любого, кто родился в этом мире. Что ты должен делать, кто ты и так далее. Брама сказал, ваша природа счастья, верно? Они говорят, да, мы хотим счастья. Все согласились с этим сразу же. Хотя они рождены в невежестве, счастья все хотят. Так вот вам путь. Счастливы будете через жертвоприношение. Только через жертвоприношение. Через отдачу. Если вы будете думать только о приобретении, вы будете страдать. Это устройство мира. Вот вам все знание ведическое, пожалуйста. Все просто. Но это поскольку понять сложно. Куда давать, кому давать, сколько давать, где моя доля, где этого доля. Есть же жадность, есть же расчетливость у человека. Должен точно знать, не быть безрассудным тоже, глупым. Поэтому есть как бы вот эта ведическая наука, знание, как эти отношения строить в этом мире и в мире Вселенной, в планетарном смысле, в частном смысле, в городском смысле, в государственном смысле и так далее. Все везде эти принципы Яги должны быть установлены. Каждый человек должен действовать на благо полного целого. Не для себя, а для полного целого. Это исходит от пищи, предложенной Богу сознания. Когда мы ему предлагаем эту пищу, вот эта пища придет, это сознание, это желание вот этой вот бескорыстной деятельности. Угу. Они выполняют приказ Верховного Господа в точном соответствии с его замыслом, полубоги. Верховный Господь находится как бы на заднем плане и только отдает повеления, которые исполняют другие. Поэтому создается впечатление, что Господь безличен. Мы с нашим грубо материалистичным восприятием не можем себе представить, каким образом Верховная Личность Бога повелевает безличной деятельностью материальной природы. Поэтому Бхагавадгите Господь говорит, что нет никого превыше Его, и что безличный Брахман подвластен Ему, будучи сиянием Его тела. Действительно, если взять материю, то странное явление, непонятное. Материя безлична. Там нет сознания. Каким же образом материя как бы становится личностью? Вы видели, чтобы из безличного появилась какая-то личность? Ну, камень становился живым, он стал разговаривать. Странный вопрос. Вот это загадка для всей науки. Но они это наблюдают, просто вот эту материю наблюдают, другие материи, и вот эту материю тоже, которая вот кажется живой. В чем же разница? А он говорит, это высокоорганизованная материя. Вот это их объяснение. Вопрос остается, а кто так высокоорганизовал? Причина этой высокой организации неизвестная. При этом, когда сознание покидает тело, умирает человек, оно не становится высокоорганизованным, распадается, становится опять простой. Оно было мертвым всегда, безличным. Значит, тут есть какая-то сила, которая одушевляет ее. Вот эта сила, жизненная сила, не изучена. Кто-то может сомневаться в этом, кто-то нет. Но это надо изучить просто научно. Тут не дело в спорах, а в науке. Да? Итак, мы говорим, что главное здесь сознание, живой фактор. А тело мертво всегда при всех обстоятельствах. Оно распадается каждую секунду. Называется обмен веществ. Мы выделяем постоянно какие-то элементы распада. Но обмен веществ, поскольку он воссоздает новые элементы, новые, всегда эти вот функционируют органы, пока не функционируют, вот, а потом сознание покидает и функции прекращаются. Там все химические вещества на месте. Оживите тело, пожалуйста, мертвое. Чего-то там не хватает. Одного звена не хватает, они говорят. Мы уже практически знаем, как это сделать. Только вот одного звена не хватает. Что это за звено такое не найдено? Сознание, душа, которое они отвергают. Сознательно отвергают. Поэтому не могут найти. Если бы они были просто разумны, беспристрастны, сразу поняли, то есть что-то еще, которое организует эту материю. Более высшая сила, энергия существует. Разве нет? Они находят эти более высокие энергии даже на физическом уровне. Выше. Как солитон они открыли, который формирует ДНК, оказывается, не в ДНК, дело в солитонах они нашли. Вот еще это вибрации, такие колебания звука. Поэтому они стали на молитвы уже, молитвами использовать, обрабатывать пшеницу. Сжимают в солитон эти вибрации и экспериментируют с пшеницей. Прорастает облученная пшеница на 90%. Облученная радиоактивно, обработанная солитонами, прорастает на 90%. Не обработан, не прорастает вообще. То есть такие эксперименты есть были. Они думают, что вот они находят какие-то более высокие энергии. Но почему же они отвергают душу, самый высокий элемент? Потому что душа укажет на Бога, видите? А это значит, что это Бог все повелевает, я тут не должен вмешиваться. А я хочу сам управлять, вот в чем дело. Я найду эту высшую энергию и начну управлять через эту высшую энергию. Я буду Богом. Вот это порочное сознание. Шрипад Шридхар с вами написал по этому поводу замечательный стих. «Я почтительно склоняюсь перед Верховным Господом, у которого нет материальных чувств, но по воле и под надзором которого действуют все материальные чувства. Он — верховная энергия всех материальных чувств и органов. Он всемогущ, и он высочайший вершитель всего. Поэтому он является истинным объектом поклонения для всех. Этой верховной личности я и приношу поклоны». Как создаются органы, как создаются тела физические? Из воли Бога. Из Его желания. Его желание — это энергия. Эта энергия подобная, называется биджа еще. Все, что от Бога исходит, называется биджа. Он говорит это в Бхагавад-гите. «Я семя всего живущего. Любое желание подобно семени у него, которое прорастает само». Вот семя. Мы не можем объяснить этот феномен. Невозможно. Перед нашими глазами чудо. Вы сажаете морковку, семечко бросаете небольшое, вырастает морковка. Заметили, нет? Что из семени морковки капуста не появится. Там все очень точно закодировано. Понимаете, это такой чип, микроэлемент. Микроэлемент, в котором есть вся морковка, которая даст тебе еще столько же чипов, еще больше. Ну хорошо, ну сделайте такой вот, знаете, чип искусственно. Бросаете в землю, поливаете, вырастает Бентли, машина, которая порождает много таких Бентли потом. Это же невозможно. А семя существует. Кришна говорит, я семя всего живущего. Или биджа называется. И это биджа, звук. Если мы говорим семя всего, с чего все началось, материальное и так далее, это вибрация звука. То есть свет, уплотняясь, переходит в вибрацию, волну. Волна, уплотняясь, переходит в вещество. Вот так воплощается все. Но изначально свет, то есть его желание подобно свету, как солнце светит, это энергия желания. Весь мир покоится на желании. Мы говорим на свете солнца, но причина его – желание, чье-то желание, не наше желание. Мне не хватает такой силы, воли, чтобы по моему желанию светило еще одно солнце. Да будет свет, я скажу, и тьма остается. Но я могу зажечь костер, конечно, могу как-то решить проблему в своих локальных возможностях. Но Бог говорит, да будет свет, и солнце появляется. Вот в чем разница. Разница в количественном могуществе. Мне тоже свое могущество, я тоже могу какой-то свет создать, электрический. Могу изучить что-то и создавать, но если я могу столько создавать, как человек, да, города и прочее, то что же может создавать Бог? Он Вселенную создает. Сегодня общество зашло в большой тупик. Серьезный тупик. Ситуацию создали не сами цивилизации. Сами создали, теперь не запутались, не могут найти выход. Но мы поговорим вкратце об этом сегодня. А когда-то люди работали просто на земле. Аграрная страна называется. Или другими словами, ее назвали отсталой страной все время. Аграр, значит, приравняли отсталое. Нужно Промышленность, тяжелая промышленность. Вот в чем успех. Это установку сделали искусственно. Так началась искусственная цивилизация. Первые шаги были. Вот мы в металл выплавляем. Значит, можно делать механизмы. Это не на лошадях будете пахать, на тракторах будете пахать. Хорошо. Все сказали. И все сказали, хорошо. Мы не будем так тяжело работать. Замечательно. Вот он трактор. А он заменяет там сотню лошадей. 100 лошадиных сил. 50 лошадиных сил. Боже мой. Лошади не нужны. И люди на земле столько тоже не нужны. Идите в города теперь, на заводы. Тяжелая промышленность, цивилизация. Потому что это обещает нам то, железобетон и прочее. И мы теперь делаем такие конструкции, такие здания, такие стадионы. Химия, искусственные ткани, пластик. Мы вырабатываем новые вещества, новые технологии, строим машины, совершенствуем их и так далее. У вас квартиры теперь со всеми удобствами. И люди говорят, потрясающая цивилизация. Смотрите, мы чего достигли теперь? Мы не живем там на земле, не копаемся в грязи. Теперь мы живем в квартирах с унитазами, понимаете, с раковиной. Горячая, холодная вода, открываешь, пожалуйста. Свет включаешь, когда тебе нужно. О, решили все проблемы. Однако, если мы заглянем в Бхагавад-гиту, Кришна говорит, я создал чатурн-варня майя стриштам. Гуна карма випага шага. У каждого человека есть природа. Предназначение. И у большинства людей предназначение именно жить на земле. Эти люди стали не нужны на земле, там теперь трактора. И теперь они перешли на заводы, живут в квартирах. Хорошо, их устроили каким-то образом в такие, называется, спальные районы, называются, на этажерки, на 15 этажах, 20 этажах, они гордятся, большой дом у меня. В этом большом доме, в этой жерке, у них там такая квартирка, где он слышит соседей, и там психология, у него нет своей земли, нет своего, он не хозяин, там совершенно другое сознание развивается, общежитское. Живет в городах, но что его стимулирует? Стадионы, магазины, супермаркеты, зрелища, кинотеатры, женщины, мужчины и еще одна вещь. В городах развивается мафиозная структура, там можно добывать разными способами. В деревне вы не создадите мафиозную структуру. Города – причина этого. Затем происходит нечто интересное. Вот первый шок был. Такой первый камень, на чем они споткнулись. Да, устроили заводы, все, устроили людей, там теперь тракторы работают, химию удобряют. Какие проблемы? Коровы не нужны, коров теперь на бойню, мяса полно. Как мы решаем экономические проблемы? И гениально. Но при этом работают технологии. Дальше они изучают механизмы, они их совершенствуют. В конце концов, столько рабочих не нужно оплачивать. Теперь мы делаем конвейеры. Один рабочий может обслуживать там ползавода. Ткацкое производство так устроено, например. Куда этих людей? Да, вот куда этих людей теперь. А обратно на землю не хотят идти, там трактора. Их вот вернуть трудно уже будет. Они уже ленивые. Они уже привыкли к городам, к развлечениям. Потому что тут есть деньги, я могу покупать что-то. Что хочу. То есть такая свобода некая. А они становятся безработными. Вот как же решить вопрос-то? Ну им тогда дотации, они же бунт поднимут. Тогда нужно платить пособие какое-то. Так можно решить. А можно как-то еще по-другому решить это все. А? С этими людьми. Ну дать им возможность свои предприятия открывать. Пожалуйста. Эти рабочие люди, они не бизнесмены, поймите. Они просто безработные. Вот эти все бизнесмены мелкие, это люди просто безработные, которые с земли ушли когда-то, и теперь не могут вернуться. Они начинают заниматься бизнесом, поскольку они не бизнесмены, они начинают воровать друг у друга, правильно, скрывать налоги, делать то-то и то-то, и становится много. Сейчас бизнесмен называется, значит, престижная профессия, престиж, хотя он не бизнесмен. Все хотят деньги. И в городах они устраивают все эти структуры, преступные, мафиозные, теневой бизнес, такой, лишь бы только урвать какие-то деньги. А землю пичкают искусственными химикатами, продолжают, и ГМО. Чтобы какая-то пища была все-таки. И когда такой беспорядок, как же управлять людьми? Вот они сначала просто воруют деньги, они там взятки, тут они, тут этот бизнес, кругом на воровстве. Государство нищает вообще. Его обманывают, государство обманывают. Как контролировать? Они задают законы. Так, если у вас на счету, мы фиксируем в банке, более 10 тысяч, мы уже должны ответить, откуда взяли эту сумму. Ну, тогда люди не в банке, они где-то в мешке хранят эти деньги, они прячутся еще, они тоже хитроумные. Они... Как они радар устроили, чтобы ловить эти вот превышения скорости? Тут же в магазине появился открытый антирадар, пожалуйста, нужно ловить этих, это тот радар. И так это начинается соревнование между вот этими желаниями, и наступает такое критическое странное состояние в обществе. Нужны кругом документы, бюрократия, что все обманывают, тут удостоверение личности на каждом шагу, отчет на каждом шагу, а тут скрывают то и все, налоговые комиссии, там война, там суды, и все, 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 это усложняется. Что же делать, боже мой, что же делать, как же управлять этим государством? О, понятно. Я сейчас скажу как. Чип. А как по-другому? Ну вот какой толк в этом энергии? Столько нужно энергии, чтобы расследовать, где он взял эти деньги. Чип в руке. Куда бы ты ни пошел, все операции через чип, а там все твои данные, там отпечатки пальцев, сетчатка глаза, там твои ДНК, там твоя группа крови. И с кем ты имеешь сделки, там тоже чип фиксирует. Поэтому если у тебя на счету какая-то сумма, мы нажимаем кнопку в компьютере, и все твои операции есть, все. Мы контролируем ситуацию легко теперь. То есть причина этих чипов – это финансовый контроль, потому что во главу угла поставлены деньги, а не земля. Землю вы не можете ни увеличить, ни уменьшить, ни напечатать, ни уменьшить никак, ни девальвации, ничего этого нет. Просто люди обленились и ушли с земли, развращенные в городах, фильмами, этими развлечениями, этими квартирами фешенебельными, этими женщинами такими на высоких каблуках и так далее. Вот этот образ как бы вот роскоши. И сейчас вы этого человека, этого рабочего, вы не вернете ни на жизнь, он рабочий. Но как он выглядит, смотрите, он выглядит как царь. А его природа работает на земле, и там он будет счастлив. Но поскольку он стал ленивый, этого стало сделать трудно. Поэтому чип. Значит, будем ленивыми, станем рабами. Наоборот все. Тот, кто трудится, будет свободным, по-настоящему трудится. Тот, кто ленивый, станет рабом. Не то, что это страшно для преданных, чип. Я не думаю, что это какая-то страшная катастрофа для преданных. Это раньше как паспорта. Раньше не было паспортов когда-то. Но большинства народа вообще паспортов не было. Но когда начались все эти штучки, ну, контроль, удостоверение личности. Кто ты? Мы тебе не верим. Покажи паспорт. Вот официально в таком отделении, значит, должен быть зарегистрирован ты. Власти все должны знать о тебе, все параметры. Дату рождения, кто ты, твое семейное положение, твоя профессия, твоя трудовая книжка, полная отчетность. Зачем человеку, который занят на земле и кормит, его земля кормит, и он не может оторваться от этого конвейера природы, зачем его контролировать? Его контролирует природа. Кришна, Бог. Уже создан контроль. Но они не хотят жить в роскоши. Все в роскоши жить не смогут. Это вопрос кармы. Эта земля не сбалансирована на роскошь для каждого человека. Здесь не может быть каждый стать миллионером. Невозможно это. Здесь, в мире страсти, ценность не в миллионах, а в престиже только. Вы хотите быть миллионером, чтобы быть богаче других. Вот в чем цель. Не так же, не равно богатый, а богаче других. Вот в чем тут цель людей, которые не одухотворены, не воспитаны на ягье. Что эта планета, место кармической деятельности – это страсть. Это слава, это деньги. Если вы не даете духовного знания, все идет в эту сторону. В личную выгоду. И... Если мы ставим во главу угла деньги и личную выгоду, то это даже в семью проникает. У каждого члена семьи тоже есть своя выгода. Видите, семьи распадаются по этой причине. Причина одна – ягьи нет. В этот век мы не можем такие великие ягьи делать и прочее. В этот век рекомендованы другие ягьи. Лучшие ягьи, санкиртаны – это воспевание имен Бога. Развивается сознание Бога. Мы начинаем понимать, как мир устроен и как в нем жить. До чего дошли современные образованные люди. Они могут даже не знать, откуда молоко берется. Вот тесты показали. Школьники образованные. Откуда молоко? Из магазина? И это молоко не прокисает у вас полгода. Это молоко называется. Они не понимают ничего. Где зерно, откуда? Это нужно еще школьникам показать. Они удивятся, правда? Как это вот выращивается зерно, как перемалывается, сколько труда нужно, чтобы вот просто эту буханку хлеба сделать. А? Попробуй сделать, ты по-другому к жизни будешь относиться, по-другому к пище будешь относиться. Но наше поколение уже в футбол хлебом играло в школе. Мы не понимали это. Не понимали, нам никто не рассказывал, не объяснял. Нам не давали эти ценности, нам давали какие-то другие ценности вообще. Нам давали химию, физику, математику. При этом мы в футбол хлебом играли. Старики, я помню, вот эти вот старики, они дрожали от гнева, когда видели. Говорят, на вас на войны нет вообще, вас убить мало. Да что такое, мы просто тут хлеб пинаем. Что ты так злится вообще? Мы из него шарики делали, играли. Почему они так гневаются вообще? Вы не знаете цену хлеба, что ли? Вы не знаете? Нет, откуда мы знаем? Вы нам не говорили никогда. Что за цена? Да 20 копеек в магазине. Он из магазина берется. В школе однажды была экскурсия, мы нас повезли на кирпичный завод. Показать, как делают кирпичи. Сильнейшее впечатление произвело на нас это. Оказывается, все это нужно сделать, каждый кирпич нужно изготовить. Это не понимает человек, поймите. Он думает, ну вот кирпич, кирпич. А где процесс? Мы не видим процесса. Мы как пользователи приходим просто вот и все разваливаем. Воссоздайте теперь. Не можем. Не можем восстановить. Озоновые дыры не можем соединить. Это мне сказал ученый здесь, вот в Бишкеке однажды один. Большой ученый. Представьте. Большой ученый сказал такую фразу. Я потом не взлюбил всех этих ученых после этой фразы. Мы с ним говорили на эти темы различные. Достижение науки, его духовность. Очень надменный человек, гордый сидел. Что вообще духовная жизнь не нужна, мы открываем то, мы делаем все, мы скоро создадим искусственный интеллект, создадим жизнь через компьютер, он говорит. Мы все сами создадим. Я спросил, а что вы будете делать с озоновыми дырами? Тогда они уже появились. У вас есть решение? И вот его ответ меня просто шокировал. Сказал, я думаю, что природа сама о себе позаботится. То есть это философия, после меня хоть потоп, хоть трава не расти. Ученый человек в таком невежестве. Вот, поэтому здесь описывается жертвоприношение. То есть принцип всей жизни цивилизованной – это жертвоприношение. Или яджурведа это называется. Вся веда – это яджурведа, разделенная на части, но там везде один и тот же принцип. Как удовлетворить верховную личность Бога? Что бы ты ни делал, что бы ты ни делал, что мне предлагал, делай как по отношению мне, он говорит, Бога водите. Через это ты получишь все желаемое. Только так ты сможешь почувствовать счастье подлинное. В этом мире и в других мирах. Вот такие вот сложные, это сложные вопросы, что говорят олицетворенные веды. Но современный человек думает, это просто какие-то ритуалы. А ритуал обычно они не знают, что означает тот или иной ритуал, они просто проводят ритуал для внешних каких-то, может быть, целей, благочестия какое-то, показать, что я человек, принадлежу какой-то культуре. Вот через ритуал все поймут, что я вот русский человек настоящий, или я казах настоящий, потому что я ритуалы эти делаю, казахские или русские. Это тоже какой-то престиж дает, или доброе положение в обществе. Не просто вот женился, а свадьбу провести, понимаете, ритуал сделать какой-то, вот, показать, что это все добродетельно, культурно происходит. Но значение это утрачивается. Кроме престижа, значение уже утрачено. И свадеб, и разводов, в чем их значение. И рождение детей значение утрачивается. И смерти значение утрачивается человеческой жизни. Мы не можем это все объяснить, зачем, почему и как, и для чего. Ритуал. Искусственная цивилизация сейчас у нас. Создана искусственно. Единственная основа настоящей цивилизации – это жизнь на земле большинству людей. Это предназначение. Меньшая часть населения занимается организацией труда. Это вот бизнес. Накапливается богатство таким путем. Богатство накапливается для чего? Чтобы другой класс, который еще меньше, управляющий класс, брал оттуда налоги из этого богатства, от этих людей, и распределял для блага всего общества. Вот такой обмен идет. Люди работают на земле, обогащаются эти богатые люди, которые управляют этим хозяйством. Они обогащаются для того, чтобы управляющий класс брал налоги и регулировал, контролировал, чтобы все люди были счастливы в достатке. А чтобы это было, нужно устранить жадность и зависть. Поэтому есть священники, браманы, которые чисты должны быть. Должны быть чисты, иначе он не священник. И от них исходит это направление духовное. Вот это называется варнашрама дхарма, устройство, цивилизованное устройство общества. Люди живут сейчас в искусственных квартирах, скажем, в городах, это искусственные условия. На работу в машине — это искусственный процесс. Работа в компьютере — искусственный процесс. Должен мозгами своими работать, руками работать больше. Должен учиться считать без механизмов, не ошибаться. Он должен как бы в себе поддерживать вот этот разум и способности. Потому что эти протезы искусственные лишают его памяти и способностей настоящих. Постепенно. И потом они эти технологии используют большей частью. Почему они так? Прививаются для чувственных наслаждений. Это компьютерные игры. Они создают их очень хорошо. Делают. Это фильмы для развлечения. Это миллионы мультфильмов для детей, которые бездумные абсолютно. И дети не могут просто оторваться оттуда уже. Вы не знаете, что с ними делать. Как их занять полезным трудом. Но если мы зависим от земли и от пищи, это от Бога означает здесь на земле. Мы понимаем, если я не спашу, не посажу, есть нечего будет. Все, у нас есть дисциплина, самодисциплина. Я сам должен сознавать эти вещи. Это элементарно, это элементарно. Они называют это примитивной жизнью. Так жили аборигены, боже мой, мы хотим жить по-другому. А что для них цивилизованная жизнь? Хитроумный обман, экстравагантный. Как вот деньги где-то вот достать таким тем или иным путем? Вот так же, она искусственная. Поэтому сейчас чипы будут внедряться, конечно же, но преданы они. Не зависят от чипа, они в сознании Кришны, они не зависят вообще от материи. Они могут с чипами проповедовать, или без чипов, с паспортами, или без паспортов. Они живут духовной жизнью при всех обстоятельствах. У них есть прасад. Они свою ягью совершают каждый день. Поэтому эта атмосфера как бы сознания Бога, она сохраняется при любых обстоятельствах. Не зависит даже от самых неблагоприятных условий. Мы можем быть счастливы при всех обстоятельствах. Несколько слов вот на злобу дня это было. Сам Кришна говорит в Бхагавадгите, что он превыше всех существ, и разумных, и не обладающих разумом. Поэтому ее называют Пурушоттама. То есть верховная личность. Пуруша означает личность, а Уттама — верховный или трансцендентный. В другом месте Господь говорит, что подобно тому, как воздух пребывает во всеобъемлющем эфире, все существа пребывают в нем и действуют под его надзором. То есть воздух, воздушная среда, находится в пространстве, в эфире. Вот подобным образом, говорит, все существа находятся во мне. Он дает пространство для этого пространства, а потом сворачивает его. Тут трудно представить. Ну как этот ковер, говорит, вот занимает все пространство, можно свернуть и поставить в угол. Кто не заметит. Также этот материальный мир сворачивается в свое время. Пространство и время сворачиваются материально. Если мы рассмотрим, как устроена материя и атомарную структуру, то фактически там на 99% каждый атом состоит из пустоты. За счет вращения создается пространство, объем. Как прекращается это вращение? Все уплотняется, это как будто исчезает. Там ядерная энергия, которая управляется разумом, сверхэнергией. Тело Брахмы состоит из чистого разума. Нет такого физического тела, как у нас. И именно чистый разум нужно, чтобы понять, как создается материя, как она существует, и как можно созидать на самом деле. Только разумом. Но материалист живет для греховной жизни, кто? Для чувственных наслаждений. Разум майя отнимают у него. Поэтому он искусственные способы изобретает жизни. О, возлюбленный Господь, продолжали олицетворенные веды. Ты ко всем относишься одинаково и никому не питаешь пристрастия. Живые существа из-за собственных материальных желаний попадают в разные условия жизни и наслаждаются или страдают. Будучи твоими неотъемлемыми частицами, они подобны искрам огня. Как искры пляшут в пламени, так и живые существа пляшут, поддерживаемые тобой. Ты даешь им все, что они желают. Однако ты не ответственен за то, что они наслаждаются или страдают. Есть разные виды жизни живых существ: полубоги, люди, деревья, птицы, звери, микробы, черви, насекомые, обитатели вод, и все они наслаждаются жизнью или страдают, а ты являешься их опорой. Живые существа бывают двух типов: нитья-мукты, вечно свободные, и нитья-гбадхи, вечно обусловленные. Нитья-мукты живут в духовном мире, а нитья-гбадхи в материальном. В духовном мире живые существа и Господь находятся в своем изначальном состоянии. И живые существа там подобны искрам, находящимся в пламени костра. Но в материальном мире живые существа в той или иной степени забыли о сознании Кришны, хотя Господь в своей безличной форме пронизывает собой весь материальный мир. Живые существа в материальном мире подобны искрам, которые вылетели из огня и постепенно гаснут. Вылетевшие из огня искры попадают в разные условия и в разной степени сохраняют свои свойства, свойства огня. Некоторые искры падают в сухую траву, и она вспыхивает ярким пламенем. Такие искры подобны чистым преданным, сострадающим, бедным и невинным живым существам. Чистый преданный зажигает сердца обусловленных душ огнем сознания Кришны. И тогда сверкающее пламя духовной обители становится видно даже в материальном мире. Другие искры падают в воду и тут же теряют свой блеск и гаснут. Они подобны живым существам, которые рождаются среди закоренелых материалистов и теряют изначальное присущее им сознание Кришны. Некоторые искры падают на землю, едва заметно тлеют. Иначе говоря, одни живые существа лишены сознания Кришны, в других оно проявляется лишь частично, а третьи обладают им в полной мере. Господь Брахма, Индра, Чандра, Бог Солнца и другие полубоги, живущие на высших планетах, все они обладают сознанием Кришны. Люди занимают промежуточное положение между полубогами и животными, поэтому одни из них в той или иной мере обладают сознанием Кришны, а другие забыли о нем. Живые существа третьего типа, животные и растения, целиком утратили сознание Кришны. Этот пример с искрами, которые приводятся в ведах, помогает понять положение различных живых существ. Но над всеми без исключения стоит Верховная Личность Бога, Кришна или Пурушоттама, всегда свободный от материальной скверны. Гуны материальной природы сейчас описаны были. То есть душа приходит в материальный мир, но это гуны материальной природы, он разный. Разные гуны его встречают тут. Если искра, душа попадает в гуну невежества, это как в воду искра, затухает. Сознание Кришны теряет полностью. Ни Бога, ни души, ничего не понимает. Вот только врожденные какие-то национальные там знания, телесные, женщина, мужчина, русские, нерусские там, и так далее. Если падает, в гуну страсти попадает джива, она развивает, сентимент имеет. О любви говорит, о войне говорит, о ненависти говорит. Вот иногда вспыхивает какой-то сентимент благородный, иногда утрачивает его. То в мире живет, то воюет, то в мире живет, то воюет, вращается, тлеет, не загорается, но и не гаснет. Это вот человек в страсти живет, общество. И есть как бы люди святые, которые как попадают в искра на сухую траву. Они зажигают, вот это в таких условиях они зажигают, образуют вот это духовное пламя, как бы, как будто бы это, ну, трансцендентный мир проявляется в этом мире, благодаря этим искрам. Но выбор, искра обычно, это она вылетает, куда-то летит, куда-то попадает, но в нашем случае мы выбираем, в какую гуну нам войти, это наш выбор будет. В гуну невежества, в гуну страсти или в гуну добродетели. Возникает вопрос, случайно ли живое существо оказалось в разных условиях жизни? Прежде всего, нужно понять, что с живыми существами ничего не происходит случайно. Понятие случайности приложимо только к неживому. Согласно ведам, живые существа наделены знанием, поэтому их называют четана, что означает обладающий знанием. Они не случайно оказываются в разных условиях жизни. Они сами делают выбор, поскольку обладают знанием. Господь говорит Бхагавадгите: «Оставь все и предайся мне». Этот метод, позволяющий постичь Верховную Личность Бога, доступен каждому, но живое существо само выбирает, принять или отвергнуть его. В последней главе Бхагавадгиты Господь Кришна прямо говорит Арджуне: «Дорогой Арджуна, я рассказал тебе обо всем. Теперь выбирай, принять это или отвергнуть». Живые существа, пришедшие в материальный мир, тоже сделали свой выбор, когда пожелали наслаждаться жизнью в этом мире. Кришна не посылал их в материальный мир. Этот мир был создан для живых существ, пожелавших отречься от вечного служения Господу и занять место верховного наслаждающегося. Согласно философии вайшнавов, когда живое существо желает потворствовать своим чувствам и забывает о служении Господу, ему предоставляют место в материальном мире. И здесь оно вольно действовать в соответствии со своими желаниями и таким образом создавать для себя условия жизни, в которых оно будет либо наслаждаться, либо страдать. Мы должны твердо знать, что и Господь, и живое существо всегда обладают сознанием. Ни для Господа, ни для живых существ нет ни смерти, ни рождения. Не следует думать, что живые существа создаются вместе с материальным миром. Господь создает материальный мир для того, чтобы предоставить обусловленным душам возможность подняться на уровень сознания Кришны. Если обусловленная душа не использует эту возможность, то после разрушения материального мира она погружается в тело Нараяны и пребывает там в глубоком сне до тех пор, пока материальный мир не будет создан вновь. Из-за иллюзии мы только думаем, что живое существо возникает в материи. Дается пример. Скорпион. Откуда берутся скорпионы? Если мы понаблюдаем, из риса. Из риса. Вот мешок с рисом. Проверьте его, каждую рисинку. И в какой-то момент из риса появляется скорпион. Факт. Иллюзия. Потому что яйцо скорпиона в точности напоминает по форме рис. Вот что происходит. Из риса не происходит скорпион, на самом деле. Но мы так видим. Такой пример дается веда. Чтобы понять, что мы можем ошибаться в этом плане. Также мы видим, что от живого существа происходит живое существо. Не из мертвой материи, которую мы смешиваем, в конце концов появляется живое существо. От жизни жизнь исходит. То есть она постоянно, вечно, она, значит, вывод таков. Жизнь происходит из жизни. Из мертвого не происходит живое. И из живого никогда не происходит что-то мертвое. Это тело мертвое, но создается кармой, материальной деятельностью. При помощи энергии души. При помощи энергии души майя эксплуатирует саму энергию души. Откуда она берет это все? Из самой же души, из ее желаний. Я сам себе кандалы делаю, сам. Из своей собственной энергии. Так же, как в ад, говорится, каждый приходит со своим огнем. Там нет огня. Откуда там огонь? Сколько там расход энергии? Зачем? Непрактично. Грешник берет с собой этот огонь туда, грехи. И они там становятся огнем. Мы знаем, что если есть совесть у нас, мы горим в огне совести. Вот этот огонь. А если совести нет, мы не горим. Но он сохраняется, этот огонь. А в аду он вспыхивает. Все наши грехи вспыхивают, и мы чувствуем этот огонь. Такое устройство. И иллюзия, что там в аду огонь горит, вот там в огне будет огонь с собой берешь. Скорпионы из риса не появляются. От скорпиона появляется скорпион. И также можно родиться дважды в этом мире. От отца и матери это телесное рождение, которое нам не дает просветления. Мы рождаемся вот такие вот и ничего не знаем, в невежестве. Нужно второе рождение. Второе рождение духовное от духовного учителя получает. Это как двиджа, дважды рожденный. Так, птица тоже, двиджа, дважды рожденный. Почему? Сначала яйцо, потом выходит цыпленок. Два разрождается. Яйцо означает рождение в невежестве, в скорлупе. Я родился, но ничего не понимаю, где я и кто я. И второе рождение должен понять этот мир, вылезти оттуда. Это духовное рождение от духовного учителя, не телесного я, а духовное рождение. Это означает, что я должен родиться в знании теперь. Я родился в невежестве, теперь родиться в знании должен. О себе, кто я. Вот это настоящее рождение, духовное рождение. Оно не требует зачатия. Не требует этого процесса рождения. Вынашивается душа, она вынашивается через наставление, через другие отношения совсем, духовные. Хорошо, мы здесь можем остановиться. Будут ли у нас вопросы сегодня?
Вопрос от слушательницы. У меня возник вопрос по поводу материнской любви. Когда я растила сына, то много для него делала. Но я наслаждалась плодами его победы, думала о том, что в старости он станет мне опорой. Но все произошло иначе. Вопрос, можно ли сейчас что-то изменить и как быть непривязанной?
Речь идет о взрослом сыне, который не заботится о матери. Как изменить это? Тут нужно знать конкретную ситуацию отношения. Я не могу просто обвинить сына в этом, потому что я не знаю ситуации. Причина обычно в двух людях в этих отношениях. И в матери, и в сыне причина. Раз появился такой результат, значит, может быть, это было недостаток воспитания, может быть, это было какое-то зачатие не очень правильное, может быть, вынашивали в каких-то условиях, может быть, не совсем хотели этого ребенка, он был как бремя какое-то время. Вот. Есть много обстоятельств, которые могут создать такую ситуацию. Не просто такой злой, плохой сын родился, поэтому. Такое тоже бывает, правда. Что врожденные качества плохие были, уже ничего не сделаешь. То есть все эти детали можно как бы изучить. Но в любом случае, сын и мать — это связь пожизненная. И в самой большей степени человек обязан мужчине своей матери. Долг перед матерью у него пожизненно остается. После Бога поклоняются матери, написано в Манусамхите. Поэтому это долг человека. Но, как вы понимаете, без Бога человек может снять с себя эти обязанности. Кто это сказал еще? У нас такие плохие отношения, поэтому я вот так решил. Я могу решить же по-своему. Что мне Священное Писание? Я в них не верю. Законы жизни, законы меняются, законы для человека, я тоже человек. И мне так лучше жить. Есть эгоизм свой. И этот человек эгоистичный, как и все, не имел духовного образования. Но он может позаботиться, конечно же, я думаю, как сын, в самой критической ситуации. А так в целом подумает, ты сама же можешь жить прекрасно, как себя обеспечить на пенсию. Я не могу сейчас ответить точно на этот вопрос, потому что нужно знать точно ситуацию, чтобы точно ответить на этот вопрос.
Она спрашивает, что она может со своей стороны сделать.
Повлиять на него?
Какой у нее долг сейчас?
По отношению к сыну? Нет, он уже взрослый, никакой долг. Никакого долга уже нет. Но если уже воспитала его, уже как бы есть плод созрел, все уже. Все, процесс, поезд ушел. Вот перед вами уже готовый человек, сформированный человек. Я так понимаю? Если так, я понимаю. Если это еще не подросток, еще который нужно воспитывать. Вот. В любом случае, Бог научит, как бы в будущем, каждого из нас. За все наши ошибки мы ответим и грехи обязательно, реакции придут. Это факт. Но что вот вам делать, могу сказать в этой ситуации. Вам сейчас очень нужна духовная практика. Крайне необходима. Иначе вы останетесь в одиночестве. Пускай не сын, но кто-то о вас позаботится. если вы мудры, если вы духовный человек, о вас будут заботиться те, кто благодарен за эту духовность. Те, кто оценит вас. Вы должны иметь эти свои ценности личные, чтобы не быть в одиночестве, не оставаться в одиночестве, никому не нужной, не имеющей ценности ни для кого. Сейчас нужно приобрести ценность как личность. Это касается не только вас, касается сейчас каждого из нас в этом мире. Мы живем на булавочной головке, этот колос расположен, потому что отношений у нас нет прочных. Мы обещаем, потом говорим, нет, ситуация изменилась, и все. И все, и ничего не сделаешь. Только по документам. Расписка нужна, чтобы потом потребовать что-то, или элементы, чтобы потребовать что-то. Потому что сам человек не будет этого делать. Откажется. Хотя обещал. Мы живем в такое время. И поймите, дорогие, вы сейчас, если такие вопросы спрашиваете, это уже как бы результат целого процесса, видите. Тут трудно что-то сделать. Если бы вы раньше спрашивали об этом, как воспитывать, как образовывать, да, я понимаю вас, что вы не сталкиваетесь, может быть, с духовным знанием. Но это своевременно нужно решать эти вопросы. Не реактивный процесс, а проактивный процесс. Вот есть проблема, когда уже есть проблема, когда уже рак у нас, или когда уже ненавидим друг друга, мы спрашиваем, как жить дальше. Но тогда только к Богу все, а как еще дальше жить? Все, нет другого ответа. Потому что тут уже Бога нет. Если Бог есть, то Сын заботится о матери. А если Бога нет, люди не будут заботиться друг о друге так долго. Обиделся и ушел, и все. И нет сына практически. Ну, мы книгу Кришны читаем сегодня.
Не знаю, уместно будет как бы цветная картинка такая, как бы ответная реакция. Ну, красивая ответная реакция. Есть одна слушательница, Анна Медведева, очень хорошо подписывает, ты знаешь, мне. Вот она сейчас присоединилась уже к марафону
Бхагавад-гиты. Может, ты микрофон возьмешь? Что, не слышно ничего?
Она после каждого Бхагаватам и Бхагавад-гиты, вот то, что ты читаешь, она слушает, это все за каждый день. Она очень счастлива, и вот она после каждого чтение, она пишет стихи какие-то. Вот она вчера написала тоже, она благодарит тебя за хорошую Шримад Бхагаватам, прекрасную. Благодарю Гуру Махарадж за то, что разъяснил, почему не надо жаловаться. Проникнуть глубоко в сердце. Интересно, что православные святые тоже говорят об этом. Самое надежное спасение одно – это терпеть все, что Бог пошлет, доброе и злое. Это сложно очень бывает. Понимание, но понимание это дает сути, дает силы, понимание это сути. Сегодня такую силу дали слова Гуру Махараджа. И вот она стих пишет. Начни с себя, не глядя на других, твори добро, не требуя ответа. Пускай от дел и помыслов твоих немного больше станет в мире света. Не стоит жизни скорбь приумножать, в любом стучаться запертые двери. Попробуй никого не обижать, не осуждать, и верным быть, и верить. Начни с себя, врагов благословя, сумей за обижающих молиться, и мир, как продолжение тебя, в душе твоей любовью отразится. Вот такие она прекрасные стихи пишет. И еще один прочту маленький, тоже ее впечатление после слушания Шримад Бхагаватам. В храме тихое причастие, луч на платье кружевном. У меня простое счастье, лето, мама, Бог и дом. Свет сиреневый над речкой и мерцание огня. Богородицу со свечкой молит мама за меня. Тишина, дрожит лампада, в кухне запах чабреца. Мир по юбке баюкает прохлада и дыхание Творца.
Красиво пишет.
Красиво, да. Даже вот есть такой небольшой ответ для твоей мамы, у которой уже взрослый сын, это молитва. Сейчас мне Анна напомнила. А вы можете просто за сына молиться. Он как душа, у него есть отношения с Богом. У вас тоже есть отношения с Богом, вы тоже душа. И Бог это знает. Знает, каждое сердце знает. Каждую тревогу знает, причину, всех причин знает. Если мы молимся Господу, то
между нами стоит Господь. И так мы через Господа можем многое перенести, многое понять. И Господь поможет в свое время. Это случится обязательно, если у нас такое есть желание. Если мы это делаем через Бога.
Поэтической ноте можно тоже новость сказать. Хорошую, вы иногда спрашиваете, какие хорошие новости. Вот сегодня у Дины Корзун день рождения, и она прислала мне сообщение, что, ну, не традиция, свой день рождения, она обычно сама дарит подарки, занимается какой-то благотворительностью. То есть, например, если муж спрашивает, что бы она хотела, она, конечно же, чтобы в ее фонд он перечислил. И вот она тоже хотела вам на просадку вашим $300 переслать. Вот она мне на карту сегодня перешлет. Просила вам переслать. Если можно поздравить ее, несколько слов, я думаю, ей будет приятно.
Нам на твою карту пошлют?
Я передам. Или вы сами.
Честно, я даже ничего. Спасибо. И поздравляю с днем рождения.
Спасибо, наша дорогая.
И творческих успехов ожидаем больших.
Да, они делают по телефону сейчас с Нарсальской спектакль.
Да, мы с нетерпением ждем вот этих как бы новых творческих духовных явлений, так сказать, очень ценных сейчас и важных для людей. Спасибо за это служение, как бы, Богу. И успехов.
Да, Дина, спасибо тебе большое. Мы тебя очень помним, любим. Ты очень светлая душа, ты наш ангел. Как ангел, все видишь красиво, все видишь хорошо, все видишь по-доброму. У тебя нет никаких мыслей плохих, каких-то тревожных, все. Ты все это окрашаешь каким-то светом. Спасибо большое.
Что есть?
Да, вопросы. Я сначала по теме пару вопросов задам. Павел Романенко спрашивает, когда люди уйдут из городов и вернутся к земле? И тут же вопрос Нитаймангалу Прабу. Как вернуть образу человека, работающему на земле, подлинное могущество? То есть когда они вернутся?
Когда вернутся на землю? Да не вернутся они на землю, нет. Люди не вернутся на землю сами. Нужда заставит. Это трудно, я сказал. Если уже чувства привязаны к образу городской жизни, и внушили, что это деградация вернуться на землю, что прогресс в городах весь, они это с молоком матери впитали. Это очень сложно изменить. Вот. Хотя есть люди решительные такие, которые любят землю, это, ну, сейчас, ну, редко я вижу, но есть такие ценные очень люди в этом плане. У меня есть несколько таких близко знакомых, которые именно любовь к земле имеют. Это очень ценные люди. Правда, у них душа есть. Вот, можно сказать, что человек душа, у него есть любовь. Он любит корову, любит землю, он любит этот труд. Он понимает это все хорошо, он это чувствует, он живет этим. Они делают чудеса. Один мой ученик в Украине, он всех коров выкупил у людей, представьте, в поселке, выкупил, чтобы они их не убивали. Вот. А они у них так и остаются, коровы, и молоко они, все так же, ничего не меняют. Только убить их не имеют права. И часть молока шлют ему. Вот, защищает коров. Любит. Видите, какие вещи потрясающие делает человек. И вот так уважают сейчас там ТВ, там все, там с ним спрашивают, что необычно такого человека, где найти такой доброты. И когда он рассказывает о коровах, все понимают, что зачем же их убивать, действительно. То есть очень сильно, сильно влияет на сознание людей такой человек. И другой, который изучает землю, чувствует ее тоже, умелец такой, знаете, он не устает, ему интересно это, его сразу заметили власти, там уже дают деньги, только давай сельское хозяйство развивай. Талантливые люди, вот они. А обычные люди, которые не имеют этого таланта, которые потеряли все в этих городах и не могут жить без интернета, без телевизора, без развлечения, и не смогут пойти на землю, так как там, труд адский. В кино не сходить, там, в супермаркет не сходить, деревенская жизнь, как бы там, не одеться по-человечески, не маникюр носить, понимаете, тут на земле возиться. Вот они о чем думают. Поэтому нужда. Нужда, необходимость должна быть. И сейчас вот такая необходимость может появиться, когда, ну, острее. Все острее, острее, потому что пища плохая, хуже и хуже становится. Нужно выращивать самим здоровую, нормальную пищу. Сейчас это задача номер один – пищу здоровую получить. Разумные люди прекрасно уже начинают осознавать, что мы не можем себя кормить и детей кормить этой пищей. И тем молоком, которое не прокисает никогда. И тем маслом, которое непонятно из чего делается. Нет уже этого масла.
Вера Селякова спрашивает, как не перепутать дхарму и привязанность в отношении с детьми?
Как не перепутать дхарму и привязанность? Нет, нет, привязанность, должна быть привязанность к детям. Ну, в добродетели. Есть привязанность в добродетели, в страсти и в невежестве, в разных как бы качествах привязанность. Без привязанности вы не воспитаете хорошего ребенка. Он должен чувствовать, что вы любите его, связаны с ним. Но мы не должны культивировать чувство собственности по отношению к нему. Вот это вред наносит и ребенку, и нам, и всему обществу. Это не ваш, вы его вырастите, потом вы обществу его отдадите. Вот о чем вы должны думать. Не для себя взращиваете его, а для общества взращиваете. Вот это сознание Кришны. Вот это означает, что мы, конечно, привязаны, но при этом мы также отречение развиваем. Для блага обществу мы это делаем, для блага Бога мы это делаем. Это же не мой ребенок, он послан-то мне свыше. Душу-то не создавал. Но мне поручено этого ребенка воспитывать. Зачем? Для кого? Для себя, что ли? Если Бог дал, я должен для Бога это сделать.
До каких времен полубоги и люди общались? Почему сейчас это невозможно? Могут ли преданные молиться им, прося знаний, к примеру, у Сарасвати?
Преданные могут делать, конечно, разные вещи. Они уже слышали о полубогах, и у них вера есть. Но не думайте, что полубоги ждут, не дождутся нас вообще там с нашими смс-ками. Дай мне то, дай мне все. Нет, это тоже отношения. И отношения в добродетели. А добродетели сейчас нет на планете, в человеческом обществе. Ее может быть около 1%. Сейчас можете представить, что такое около 1%? Из 100%. Поэтому, когда говорим о добродетели, люди вообще разворачиваются и уходят. Неинтересно, скучно, некрасиво. Это такое смирение, знаете, такая покорность какая-то, это скромность, это вообще не что-то яркое. Непривлекательное, что ее нету. Я привожу пример такой, что вот мы поехали в Индию, Майяпур, в первый раз. Боже мой, такого в жизни не видели. Кругом лесовые поля, тут быки, ни одной машины. Естественный шум там Ганги, и песни живые, люди поют, когда работают. Боже мой, атмосфера храмовая кругом. И только имена Бога поют. И все. Приветствуют именем Бога, и радуются, и добро, добро кругом. Странная атмосфера вообще, беспричинная добродетель вообще. И бык лежит на земле, смотрю. Так, лег в тени, гигант. Таких быков не видел. Только рога, больше полметра вообще такие. И все. А он как монумент, спокойный, жует. Вообще. Можете сесть на него вообще. Абсолютно спокойный. И все с ним фотографируются, обнимаются, там ложатся, дети. Он красавец, боже мой, в музей, на выставку, не знаю. Переезжаем из Майяпура в Калькутту. 3 часа езды, 4 на машине. Приезжаем туда. Нищета, районы нищие. Это вот в отхожих местах люди живут некоторые. Тогда это было, сейчас лучше, гораздо лучше. От этих районов они уже избавились. Тогда мы увидели стрессовые вещи для меня это были. Я переживал, наверное, неделю не мог успокоиться. Как на меня это травмировало просто, когда видел, как люди живут некоторые. Какой нищете. Эти улицы, где рикши, люди рикши впрягаются в эти телеги. Вот в одной набедренной повязке жара. Человек жует этот наркотик, пан, чтобы у него силы были. И он такси, телега, и он бегает целый день по городу, перевозит людей. Ой, боже мой, жизнь как устроена, страшно. Или там какие-то копейки получает. И бык лежит на дороге. Грязный, больной весь, весь в язвах. Мухи его облепили. Какой-то этого мусора что-то ищет, полуслепой. Думаю, какая разница. Если вот сказать, вот это вот бык, что ужасное какое существо. Потому что в ужасных условиях живет. Это не ужасное живое существо, это прекрасное живое существо. Посмотрите на быка настоящего. Мы сейчас не можем найти настоящего человека. Днем с огнем ищем. Потому что нет этих условий добродетели. Мы живем в таких адских условиях. Мы стали слабые, хилые, ленивые, не знаю, слова не держим и прочее, прочее, прочее. Если сейчас сравнить с физическим временем, людей нет. Непонятно, что за вид жизни вообще. Земля – это шаг в добродетель должна быть, не просто какой-то бессмысленный труд. Человек должен научиться жить с Богом на земле. Вот о чем речь идет. В искусственной цивилизации Бог искусственный, надуманный, придуманный Бог. Нужно жить в естественной цивилизации, чтобы развивать сознание Бога. Простая жизнь, возвышенное мышление. Они думают, простая жизнь, примитивное мышление. Нет, вот это проблема. У них сейчас сложная жизнь и примитивное мышление. Простая жизнь, но возвышенное мышление. Вот решение вопроса. Мы были в одной Зыряновске когда-то, там вот, зимой. Зыряновск это... От Усть-Каменогорска нужно там... Там тайга, город Зырянск. От него еще поехали, меня повезли в какую-то деревню там заброшенную, там полузаброшенную, там, может быть, 2-3 дома. Но в глухое место какое-то, зимнее. И там есть какое-то зимовье, и вот там решили мы провести какое-то время в этой зиме, несколько дней. Уединенное место. Туда уже на машине не доедешь, там нужно пешком долго было идти, по тропе, сугробы кругом, ну, то есть такая, вы знаете, девственная природа, и людей почти нет. Мы сидим, читаем Бхагавад-гиту, у нас там вот такая атмосфера, и тут дверь, бабах, открывается. Дядя Вася пришел. Здорово всем! Никого не знает вообще. Деревня. Улыбается, радостный, страшный. Мы думаем, что такое радостный? Мы вообще не знаем. Вот так на нас посмотрел удивленно. И как-то руки стал сжать, там, знакомиться типа с людьми. И все сидят, боятся его, что ворвался кто-то, непонятно, страшное дело. От него просто радость, люди приехали познакомиться, поговорить, послушать друг друга там. Ну. Я вот это, увидел вот эту разницу между нашим сознанием, как бы сознанием вот просто человека открытого. Думал, боже мой, до чего же мы еще сознание Кришны практикуем, представьте себе. Потом преданный говорит, ну тут вот 50-100 метров дом, там женщина, мы познакомились с ней, хорошая, говорит, женщина там, хозяйка, там баня у нее есть. Хотите баню? Ну, давайте сделаем баню, а что тут еще делать зимой? Они пошли к ней договориться о бане. Я тоже пошел просто так посмотреть. Женщина ходит по двору такая, знаете, хрусь, 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 в сугроб под ней, знаете, такая ходит. Ну, хорошо, где-то там мороз такой, значит. Вот, а я там мантру четко повторяю, тоже стою, значит. Они там, тетя такая-то там, можно там баню? Да, вот, идите, вот баня. Только знаете, я сегодня, не здоровится мне что-то сегодня, поэтому уж воду сами наносите, ладно. Вот так она к нам обращается. Это не деньги, ничего, вот просто идите, да, и только воду наносите, извините, просто сегодня не здоровится. И она идет, значит, домой, в дом, а у нее на пути, значит, сани эти вот, лошадиные сани, и она не здоровится, она идет и так их рукой левой отодвигает в сторону и проходит прямо. Мне говорит, сегодня не здоровится. Ладно, ну, пошли в баню, воды полно. Я говорю, когда вы натаскали-то? Да не натаскали, она натаскала все-таки сама этой воды на всех. Ни денег, ничего. Это вот гуна добродетель, которым боимся сейчас, не доверяем этому всему. О, я тебе сейчас и воды натаскаю, то сделаю, то. И мы, это слишком много он обещает, похоже, не сделает. Потому что мы знаем опыт, что в гуне невежество и страсть. И сейчас он изменится, настроение. Сейчас вот тут такой добрый, а потом успокоится, потом что это я разошелся. Угасает человек, его энтузиазм в этом плане. Главная причина – мясоеды. Они сильные, когда нужно драться. Хищники, они сильные, когда голодные. А так ты на них пахать не будешь. У них. Они сила есть, но пахать не сможешь. Сила другого качества. Бык сильный, на нее можно пахать. Тигра запрягите, пожалуйста. Волка запрягите. А что, он слабый, что ли? Сильный. На волках можно пахать, на некоторых, запрячь их там, как собаку, в упряжку. Но вот хищники, мясоеды, они сильны в агрессии, и сила агрессивная. Собаку специально кормят сырым мясом, чтобы она была злая, как собака, чтобы она рычала на каждого. Сырым мясом нужно кормить, все знают. Мясо дает эту агрессию. Люди едят мясо. И тупеют. Попытайтесь понять, едят каждый день. Несколько раз, всю жизнь, годами. Все их тело состоит из этой вот энергии. их разум, их чувства, все, вся физиология. Это стало эталоном здоровья, мясоед. Вот такое количество белков, жиров, прочее, прочее, там, вот только холестерин – проблема. Вот с этим мы не согласны, да, много холестерина. Поэтому, когда у человека проблемы, там, диета, то без мяса лучше. Подлечиться надо. Но эталон, вот, кровь и прочий состав – мясоедный. Вегетарианец придет, совсем другая кровь. Не вписывается в их параметры. Кровь у них очень густая, жирная. Отсюда давление. У вегетарианцев кровь жидкая, подвижная. Но это уже такие вещи, как бы исследовательские. Это гу надо проверить, или как она вот, вот воплощается, как она. Мы должны быть подвижными, здоровыми, энергичными. Откуда это? Земля дает эту силу. Вот когда преданные переехали из Алматы на ферму в первый день, представьте, из квартир ашрамов на землю, на ферму. А там нужно выращивать все. Полгода привыкали, полгода. Они страшно мучились. Спину всех заболели. Я приходил читать Бхагаваду. Где они все? В поле. Вы говорите, там динамики выставили, они прямо там будут слушать, в полях нужно сейчас работать. Я садился, читал Бхагаватам, а они лежали, не ходили. Они лежали на земле и ползали, там эти грядки, там все это работали, они переползали просто. Полгода, я думаю, боже мой, адский каторжный труд, думаю, действительно вообще, вот, вот как на землю. Я себя не представлял в этой роли. Через полгода, хрусь, 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 раз, два, ты мешок взял, пошел, вообще не устают люди. Возвращается сила. А? То, что было трудно, оказывается, не трудно делать. Если я сейчас скажу, сбегайте, пожалуйста, сбегайте бегом вот до Алматы и обратно. Скажете, ну, простите, это не так просто. Но если вы тренируетесь, вы сделаете это. Легко. Если он тренирован, не трудно. Итак, это лень, лень интеллекта, лень разума, лень чувств. Порождает все эти большие-большие проблемы, с которыми сейчас не можем справиться. Поэтому чипы, что еще? Допинг уже используют, чтобы как-то людей стимулировать, чтобы они какую-то энергию имели вообще. Искусственно. Но все на этом. На этом хватит ругать эту цивилизацию.
Сегодня еще день рождения Нитаймангалы Прабху. Как раз сейчас у нас в эфире.
Как он в Кали-югу родился, вообще непонятно. Ну, раз уж родился, то повторяй Харе Кришна уже. Ты знаешь, что нужно делать. Ты удачлив, конечно. Ты удачлив в том, что тебе Кришна дал талант, дал тебе молодость, красоту, дал тебе хорошую жену, которая вместе с тобой в миссии находится. Прими это как? С благодарностью все. И используй, ты уже используешь, ты уже хорошие вещи делаешь много лет, тебя знает Россия, как проповедника, как человека искусства, как человека доброго, как хорошо ты служил божествам, Гуручаника очень ценит, как ты здесь жил у нас и служил божествам. Что еще Гуручаника скажет?
Да, я присоединяюсь к этим словам. У тебя хорошая карма, благочестие, заработанные у нас в прошлой жизни, и все достояния, и служения, плюс ко всему хорошему, ты хороший слуга, очень хороший слуга, я очень ценю это, и у тебя очень хорошая жена, очень хорошая, и мы всегда рады вас видеть здесь, приезжайте, божества вас ждут.
Вот, раздайте тоже всем просад, хотя бы мысленно. Пригласите гостей, хотя бы мысленно, раз там у вас тоже карантин. Вот, раздайте какие-то там, ну, дары, так, таков, как бы, ну, такова традиция. И от нас также примите духовные дары на расстоянии, благословения. Будьте счастливы в сознании Кришны.
Хорошо.
Хорошо, на этом мы остановимся. Шрила Прабхупада ки джай.